На связи ролевой подвал. И это вводим подкаст, где мы показываем процесс вождения настольных ролевых игр с точки зрения ведущего, без купюр. Это третий сезон, где я, Вондер, вожу большое подземелье песочницу под названием Halls of Arnwul. И, как обычно, с массой мы вот уже в 40-й юбилейный раз собираемся, чтобы обсудить, как я к играм готовлюсь, что на играх происходит, как я это разыгрываю и куда расти. Привет, масса.
Привет. В играх разыгрываешь?
Yeah, boy. В качестве юбилейного 40-го выпуска можно открыть бутылочку минералочки. Не упал.
Не разлить не получилось.
Да, также я перед записью, давайте постараемся не разлить это по столу. Нет, оно не разлилось, но было очень близко. Я опрокинул спас-бросок. Это хорошо. Прям почти как подкастовуха. Ничего себе.
Когда делаешь 40 выпусков, понимаешь, кому-то там 40 лет, это же. 40 выпусков. Это, конечно, не 40 лет, но...
Это тоже приемлемо. 40 недель.
Слушай, а получается... в году сколько? 57 недель?
52. 51, 52. 52, как правило. Да, так что полгода игры мы уже с игроками недавно такие, типа, о... Ну, не недавно, когда вот было полгода. Такие, о, забавно. В мире игры прошло меньше, чем полгода, но уже там... Нет, в мире игры прошло чуть больше, чем полгода. То есть не год, но уже прилично.
Я просто напомню слушателям, что персонажи игроков направились воскрешать Виконта, которого загрызли жуки, говноеды. Вот, и им нужно было отправиться в святилище Тота. И на прошлой встрече персонажи до него таки дошли. Правда, они там параллельно еще нашли криокамеры Рудишва. Вот, и пока застряли в этих криокамерах, смотрят с открытыми ртами, что делать, пока не знают. Но я надеюсь, что все-таки воскресят Виконта. И я услышу, насколько он сильно обрадовался быть жрецом Тота, а не мэджик-юзером.
Все так. И закончили мы 39-ю встречу как раз на том, что мы стояли у входа в отсек с криокамерами. Я подходил к встрече с осознанием того, что я готов ко всему.
Это было неправда?
Поскольку я там почитал, где мог, почитал, где мог уже все прикинул. Когда мы начали играть, у нас было 3 игрока из 4. У нас был Алиш, это Торкин, воин 2 уровня, человек, то есть. У нас был Аврисиос, это Аркантиец, воин, тоже человек 2 уровня. И у нас был Чижик, это Торкин, друид. Первого уровня — это запасной персонаж игрока, который играл за Виконта. У нас не было игрока, который играет за Вайна, за клерика, и нам нужен был клерик. Обычно, когда игрока нет, его персонажа просто не существует, но мы решили так, что...
В этот раз существует.
Мы просто в какой-то момент вынем Вайна из кармана, ударим жазлом воскрешения, потом засунем его обратно.
Позвоним игроку, спросим его, что он делает, это, и сбросим трубку потом, да?
Да, именно так. Да. Однако перед тем, как осуществлять какие-то воскрешения, Кербакан, который видит вот эти вот великолепия криокамер, говорит, что, ребята, давайте-ка заключим с вами сделку сейчас. И что он им предложил? Он им предложил, что Кербакан починит физические проблемы с Алиша и Вайна. У Алиша там с глазом проблема, а у Вайна с ногой. Также Кербакан не будет ничего плохого делать с Йенксом и с Виконтом и Алишем, кровь которых у них есть. Взамен Кербакан предлагает персонажам игроков и игрокам забыть о существовании этого места с криокамерами. Игроки такие, типа, что? Он может что-то... То есть давать, если дать ему кровь, он что-то может сделать? Их сильно... Это в этот момент Кербакан, скорее всего, показал свой нейтрально злой алаймент, и для игроков это стало сюрпризом немножко. Они такие, воу-воу.
Оказывается, здесь нету добрых волшебников, да?
Можно без угроз, спокойно. Они в результате сказали, что давайте мы сначала воскресим Виконта, а потом... Ну, они внутри персонажей такие, ну, у нас же Виконт главный по сделкам, он у нас тут самый умный, он сейчас... Кербакан говорит, что, ну, в честь того, что Виконт уже мы там с ним заключали какие-то сделки, давайте попробуем сначала его воскресить, он там спрятался за статую, автоматон, куда-нибудь.
Давайте, воскрешайте.
Да, вот именно так и было, да, он так, выглядывая слегка. Дальше мы достали вайны из кармана, я писал про то, что вот эта вот оранжевая пневма у подножия статуи Тота, она обволакивает тело Виконта, она обволакивает вайна, там, вот этот жезл воскрешения с иконографией Тота, со всякими ибисами, бабуинами и прочим, он начинает загораться оранжевым цветом, светом вайн. Прикладывает его к Виконту, дальше все это так в слоумо, этот туман так пфух, распадается, и они слышат голос. Могучий там, низкий, похож на голос, которым Виконт говорил, когда на оракулы, на стул оракула сел. Я решил, что это буквально тот, который говорит, тот, что он скажет что-то типа «Восстань, мой новый чемпион, и разожги светоч моей веры», что это вот такое. Он прогремел здесь на весь зал. А затем они все услышали громкий вдох, как Виконт вдохнул спустя несколько дней. Да. Того, как он был мертв. Все такие
И ты даешь ему нового здесь персонажа, я правильно понимаю?
И я такой, Виконт, да, Виконт, получается, встает, но Виконт несколько изменился, и тут я достаю того здесь персонажа, и такой, проще будет вот так, протягивая игроку.
Что было на его лице в этот момент?
Это была радость и удивление. Когда они еще, пока они разговаривали, игроки пока разговаривали перед игрой, когда мы там собрались за столом, они еще такие шутили, типа, о том, что сейчас нормально, сейчас он встанет, будет, короче, клериком. И один из игроков еще, который играл обычно за Аврисиоса, он решил накидать себе запасного персонажа, потому что Джум умер. Вот. И он когда накидывал, он такой, блин, наверное, надо сделать клерика, а то что, у нас только один клерик вайн в группе.
А может и не надо.
После игры он такой, блин, да, кажется, он будет, ну, мой запасной персонаж будет Magic Kingdom и клериком, потому что, ну, на кой черт. Да, Виконт встал, Виконт, как мы до этого с тобой обсуждали, у него поменялся alignment, он теперь жрец, а не Magic User. Мы ему накидали хитпоинт, у него там нормально так хитпоинтов получилось, потому что он там третьего уровня, у жреца уже совсем другой хит, да, у него D8, а не D4. Я раздумывал над тем, оставить ли ему роборуку. Я думал дать игроку выбор о том, что, ну, хочешь ли ты роборуку или нет, а потом такой, блин, роборука слишком крут. Пускай останется у него роборука.
Робожрецы.
Да. С его парочкой вот этих особенностей, то, что у него там может быть фамильяр, он может читать со свитков заклинания. И я им накинул пару заклинаний. Он вот так вот пробудился, к нему там подбегает Алиш, такой, Виконт, ты живой? И Алиш такой, да тот я теперь твой последователь, ты мне воскресил моего дядю. Впоследствии тут возникает момент единения персонажей, и тут Кербукан такой сзади такой,
ну, в общем. Минуточку.
Кажется, сработало, поэтому теперь мы можем поговорить. Вот, он, опять же, описывает, и Виконт такой, Виконт еще описывает, когда он только-только пробуждается. Последнее, что он помнил, это то, как он расковыривал себе руку дротиком, чтобы вынуть оттуда скоробея золотого. Поэтому игрок описывает, что я там вдыхаю, открываю глаза, и тут там начинаю судорожно царапать себе руку и кричу там, Алиш, кидай говно! Тоже просто у Алиша был сверток навоза, которые они оттуда вытащили. Вот, игрок дополнительно немножко подумал, это, да, особенно забавно. И да, Кербукан описывает им условия. Они в результате договорились на эти условия, что они не будут больше связываться и что-то делать с вот этим отсеком. И взамен они получат вот это вот, то есть проблемы у Алиша и у Вайна подчинятся. И они еще выцегонили у Кербукана, они еще такие думали, блин, ну он же много там информации знает в случае чего там, и можно в эту сделку вписать еще то, что они такие, Кербукан, в условия этой сделки входит то, что ты ответишь нам на какой-нибудь один вопрос, который мы зададим тебе. И он так поскрипел, такой, ну в разумных пределах только, нормально. Так что теперь у них еще есть возможность задать Кербукану какой-то вопрос, которым они не воспользовались. Я такой, вот, окей. Они, получается, Кербукан со всех собрал кровушки, потому что сделка заключалась со всеми. И Виконт еще такой, который проснулся, он такой, блин, а вы не могли, короче, сначала договориться, потом меня воскрешать? А то я бы, ну, и не узнал бы об этом. Однако после этого воскрешения они решили зайти посмотреть на криокамеры. Поскольку Кербекан, я подозреваю, ему самому было бы немножко стрёмно в виде автоматона все это исследовать, а он такой, а тут у меня вот есть 5 персонажей еще, которые могут походить, что-то потыкать. Если вдруг с ними что-то случится, ну ладно, бывает. Они заходят, видят криокамеры, половина из них разрушена, половина из них есть вот это вот нейродерм, который такая желтоватая, булькающая, густая жидкость. Они смотрят, там есть пара Рудишва в двух криокамерах. В одной есть Калиани, в одной есть Ихори Макосфета, и в еще одной есть тоже монстр, которого как-то раз Остапиус как-то раз очень кратко видел. Они все на это смотрят, такие, о, они еще такие думали, блин, а может нам как-то открыть, чтобы ну, Рудишва как-то выпустить, но потом такие, блин, не очень понятно, как их открывать. И, возможно, станет хуже, если начать их открывать. Из этой комнаты еще есть несколько выходов. За одним из выходов есть дверь Рудишва, вот такая вот круглая, с панелькой, куда можно прикладывать карты. Игроки там попытались как-то потыкать, как в прошлый раз. Они в прошлый раз видели подобную дверь, ничего не получилось. Они сейчас спросили, есть ли у Кербекана возможность открыть такую дверь. Я такой, о, это хороший вопрос. А, благо, спасибо Ричарду Бартону, что у него есть список трофеев, которые есть в Арденвул. Всяких там магических, технологических предметов. И у каждого из этих предметов еще написано, где можно найти такие предметы. И, к примеру, чтобы открыть эту дверь, Рудишва, у тебя должна быть карточка доступа. И в модуле есть запись про эти карточки доступа, и есть информация о том, где они могут храниться. И я смотрю на том уровне, где живет Кербекан, они есть, однако они есть в комнатах, которые он сам еще даже не открыл. И поэтому технически я такой, знаешь, скорее всего, у Кербекана нет этих карточек, что, справедливости ради, не факт, но я такой вот вывод сделал во время игры. И я решил, что Кербекан не знает, как открыть эти двери.
Ну, может быть, он их просто обманул.
Может быть. Поскольку, если бы знал, он бы, наверное, бы еще на пятом уровне, например, дверь открыл или что-то такое. И за этой дверью там находится лифт на 6 уровень, которым особо никто не пользуется. Другое ответвление, оно заканчивается обвалом, и я такой, когда я читал перед этим комнату, можно, конечно, сделать так, чтобы это был обвал, а можно гипотетически показать, что эти отсеки все, они как-то вплавились в породу, и поэтому я писал так, что коридор из вот этой пластали белой маты и заканчивается не обвалом, а просто как текстура такая, и начинается скала, просто порода вот так. И игроки такие, о, ничего себе, интересно. А третий выход заканчивается большой ямой, в которой когда-то, когда Хикети напали на Рудишва, они там сговорились, вот это вот 1000 лет назад было, и устроили одномоментное нападение на кучу мест, и поэтому Рудишва не смогли ничего сделать, и таким образом они их пересилили и победили. Там еще какая-то болезнь была вовлечена, но это уже другое. И Хикети, видимо, подкопались. Там был какой-то командный охранный центр, и вот они под него подкопались и обрушили. И там на дне лежат несколько тел Рудишва с снаряжением всяческим, а также на дне есть боевой робот. Один из двух боевых роботов, которые есть во всем подземелье, второй в ангаре с шаттлами. И вот этот боевой робот, так как он в яме, он может летать, он такой шарик, который может летать и стрелять, но он не может выбраться, потому что яма слишком глубокая. Он там на 50 футов или на 40, что ли, он футов может максимум подлететь вверх. Поэтому они его... Поэтому не может оттуда выбраться. И персонажи игроков, когда они осматривают эту яму, там 50 футов глубиной у них не достает факел, и описывают так, что они видят на дне какой-то огонечек красный. И чем больше они смотрят, эти огонечки загораются еще, и они видят, что они начинают приближаться, эти огонечки. Они все еще не видят, что это, потому что они слишком далеко. И тут там, один из игроков такой смотрит, там, о, я вижу там... Точнее, он видит, что у одного из персонажей на груди такие тут красные огонечки загорелись. Я такой, ну это точно неспроста, я его оттаскиваю. Я там показываю, как несколько лазеров такие пи-пи-пи-пи, бесшумно в потолок там врезаются. Они видят какой-то красный луч, который так жжжжжжжжжжж вверх-вниз сканирует происходящее. Вот. А затем оно как-то затихает и опускается вниз. То есть, получается, они еще не видели робота, но они абсолютно точно догадываются, что это какой-то охранный робот или вроде того.
Либо чужой. Для чужой там хищник.
Неплохо. Смотря на это все, персонажи игроков, конечно же, решили попробовать этот нейродерм на вкус, который там в центре в бассейне плещется. И я такой, как это описать? Там, во-первых, Аврисиос решил немножко вот так лизнуть. И эта штука, она живая. Она не обладает сознанием, но она живая. Я писал, что эта штука такая немножко так обволакивает его язык. Он такой, типа, о, ничего себе.
А теперь у него есть этот паразит, нейродерм.
Он не настолько много его в себя употребил, чтобы оно как-то присосалось. А лишь при этом решил намазать себе руку намазать какой-то там шрам. Я смотрю такой, окей, хорошо. И думаю, как это разрулить? Если просто там холодно будет, то, ну, там, я писал то, что так как он для крия этого стайса используется, он, наверное, холодный на ощупь такой. Окей, приемлемо. После этого, когда дальше намазал себе руку, я такой, что же может быть? Я посмотрел, там есть табличка того, что происходит, если персонажа в какую-нибудь из камер положить. Потому что там с какой-то вероятностью разные штуки могут произойти. Я кинул по этой табличке, там написано, что у него какие-то физические, физиологические какие-то штуки меняются. Я такой, о, отлично, Алиш, у тебя там был какой-то волосы у тебя были, у тебя был шрам, вот они теперь серо-синие такие. Он такой, о. Я еще случайно писал так, что Рудишва, они же тоже какие-то серовато-синие. Они такие, о, ничего себе, Алиш, ты превращаешься в Рудишва. И вот так вот они это все посмотрели, потыкали. Кербакан такой, ну, окей, кажется, за исключением вот этой странной штуки на юге, тут в остальном все безопасно, поэтому спасибо вам. И он говорит, что, ну, так как вы тут помогли мне все это осмотреть, я могу, если хотите, вас телепортировать куда-нибудь. А так как Кербакан умеет сквозь свои автоматоны произносить заклинания, я говорю, что если хотите, то вы можете либо назад пойти обычным путем, которым вы шли до этого, либо я могу вас телепортировать. Он говорит то, что если вы хотите потом в это святилище прийти, то-то, тут, ну, Кербакан никаких проблем. Игроки пораздумывали, потому что они такие, мы можем пойти назад, и там комната этого Лерела того же, в которой было куча магических предметов, еще что-то. Но потом они решили, что, блин, мы же еще и обещали зверолюдям, что мы там освободим от нежити их какие-то помещения, а пока мы идем, мало ли что может случиться. Они такие, а, но мы же не можем там, Виконту нужно отдыхать, Вайна сейчас нет, а как мы там с нежитью-то посражаемся? Поэтому они решили, что они просто предупредят детей Дейну, что вот прямо сейчас они не могут помочь им с нежитью, но они обязательно вернутся. Поэтому они сказали, что Кербакану, что пусть он их телепортирует куда-нибудь ближе к детям Дейна. Кербакан, я открыл карту, прикинул, куда он мог телепортировать. К самим детям Дейна, скорее всего, нет. Они его не очень любят, Кербакана. Поэтому он их в соседнее там, в помещение с одной из мистерий Тота телепортировал. Там такой круглый большой бассейн со стрёмным туманом вокруг, потому что бассейн загрязнен. И говорит, что ну вот, отлично, все, чао-какао. И уцокал куда-то.
У него же липучие ноги, он туда учпокал.
Ну да, там половина ног липучие, половина нет, поэтому да, он такой уцокал, учпокал. Куда-то в закат. Игроки еще смотрят на этот бассейн, такие, оттуда как-то раз попил Сквиджи, и у него прошла спина. А там Аврисиус, у которого там несколько хитпоинтов, он такой, давайте я тоже попробую. И он пьет, он там восстанавливает какое-то количество здоровья. Я еще кинул, он исцелился от всех болезней, если у него что-то было. Он такой, о, ничего себе. Они еще смотрят, что этот бассейн грязный, такие, блин, а там же была купель сверху в подвале, в которую Ставрос наливал Эдуката святую воду. Может быть, в этот бассейн должна вылить святую воду? И кто знает, запомнят они это или нет, но это способ его очистить. И еще забавно, что они там пробовали этот нейродерм на вкус, вот они сейчас пили из этого бассейна, и мы все порофлили с того, что Сквиджи умер, но дело его живет. После этого они заглянули к детям Дейна, причем там забавно получилось, в прошлый раз они пришли в комнату, где они встретили детей Дейна с запада, и ушли там на восток. Такие, ну, нам нужно на восток, потому что у нас там какие-то дела. И они сказали то, что, ну, они потом вернутся, опять же, также с востока, чтобы они там постучали, прыгуны наши постучали в дверь, потому что дверь забаррикадирована. И тут они опять приходят с запада, и Маркус такой, непонимающий, такой, вообще-то, уходили в ту сторону. И они немножко поговорили, сказали, что, мол, вот мы тут сейчас разберемся, точнее, мы прямо сейчас не можем, но мы вернемся, как только у нас появится возможность. Вот, смотрите, Викон теперь живой. Баркус такой, чего? Возможно, это единственный раз, когда он увидел сначала мертвого персонажа, а потом живого. Ничего себе. И Кербакан тоже, следовательно, был впечатлен. И в целом все персонажи, которые... Потому что они всем похвастались. Они сначала всем хвастались мертвым Виконтом, а потом всем хвастались живым Виконтом.
Ой, слушай, это такая тема, как будто когда ты всем рассказываешь, что ты можешь воскрешать кого-то. Ну, кто-то захочет воскресить, наверное, своих.
Да, да, да.
Возможно, это... у них захотят палку-воскрешалку отнять, и еще плюс будут допытываться, где это можно сделать.
Да, это потенциально большой-большой вопрос, справедливо. И после этого они решили дойти до района гоблинов. Они зашли в свою кладовку и видят там еще два трупа. Это труп Джума и труп Ролфа, который ретейнер. И такие, блин, а что нам с ними делать? Они чувствуют, что в жезле еще остались заряды. Но мы не знаем, сколько там. И мы, судя по всему, если мы будем кого-то воскрешать, то мы получим еще больше клириков то-то. И такие, мы не уверены, что мы хотим еще кого-то воскрешать. Точнее, там игрок за Джума говорит то, что, ну, я хотел там поиграть иллюзионистом, но если Джум воскреснет как клерик, то тогда проще не Джума воскрешать, а Ролфа. Он там хотя бы второго уровня сразу. Вот. И они такие, блин, ну нам что-то надо делать с телами, потому что, может быть, такие, мы что-то захотим с ними делать. Такие, о, а Эйс как-то раз говорил, что у гоблинов есть какая-то холодная пещера. Может быть, мы договоримся, что мы туда положим их тела на несколько недель, пока мы в даунтайм в Гостервике устраиваем. А потом уже мы определимся, что с ними делать. Поэтому они отнесли гоблинам на кухню эти тела. Там был главный гоблин-шеф, которого в моменте решил, что зовут Рэмзи. Потому что тут произошла отсылка какая-то. И он, увидев тела, конечно же, сказал, наконец, нормальная, блядь, еда.
Они после этого захотели оставить?
Но нет, он пошутил так. Да. И тут еще забавно, что они вот так вот принесли, и я такой, блин, гоблины же, ну, за спасибо-то наверняка не будут хранить их тела у себя в кладовой. Я такой, они должны что-то будут попросить. Но я пока не придумал, что, поэтому я сказал игрокам, что гоблины у вас что-то попросили, но я пока не придумал, что. Вот. Они туда положили, после этого они вернулись в Гостервик и легли спать. Да, получается, после этого Виконт отправился свежий, воскрешенный. Он там неделю полежит, а потом отправится на тренировку.
Даже на тренировку он что, 4 уровня будет или чего?
Да, он будет 4 уровня, достаточно опыта. И сейчас у них было достаточно для этого денег, потому что они вытащили аркантийские доспехи, они там трис, они обещали рыцарям лазурного щита 4 комплекта аркантийских лат, они вот им сейчас 3 отдали, что улучшило их финансовое положение. Поэтому Виконт отправился на тренировку, и также на тренировку отправился Алиш, чтобы получить 3 уровень себе.
Качка идет.
Да, Виконту выпало 4 недели, правда. Алишу выпало 3 недели.
Ты слушай, тебе нужно освоиться с новыми этими веяниями, потому что ты до этого учился колдовать, а тут чудеса творить.
Все так, да. Я еще подумал о том, что это же на моей практике настольных ролевых игр, это, возможно, первый случай, когда можно поиграть в то, как в персонаже зарождаются божественные силы потенциально. Потому что до этого ты такой, да, вот мой клерик первого уровня, он уже клерик. А ты такой, а как он? Ну,
стал? Как он пришел просто к вере?
Да, такой, тут, да? Просто так сложились обстоятельства, что персонаж до этого не был клериком, а тут вот сейчас внезапно в нем какая-то божественная искра начинает пробуждаться. Это так мы перетекаем в куда расти уже, потому что на этом мы закончили встречу над тем, что мы решили пропустить 2 недели внутриигрового времени. К этому моменту Вайн и Лукреций там получат 2 уровень как раз, и там в следующей экспедиции посмотрим уже, что нас будет там ждать. И после игры еще мы с игроками сходили посидеть, поговорить в целом об игре, что как нам и тому подобное. Вот, поэтому мы тут перетекаем в послеигровые обсуждения и в куда расти.
Слушай, возможно, прикольно вот именно в вопросе, да, то, что посмотреть, как зарождается класс, условно говоря, начинать персонажами нулевого уровня.
То, что ты вообще бесклассовый какой-то чувак, как в DCC каком-нибудь. Да, справедливый там как раз, да. Ты прям обычный человек буквально, да.
Не очень понятно, как там прикольно сделать этого воина какого-нибудь, потому что, ну, воин. Хотя у воина какие-то свои приколы были в DCC конкретно, поэтому...
Да, у воина был этот Mighty Deed, вот подобные штуки, потому что там специальная кость, для кость крутых штук.
Вот, поэтому там точно это прикольно можно было бы реализовать. Я с такой стороны тоже никогда не смотрел.
Вот, а тут у нас получилось вот так. Я подумываю, может быть, что-нибудь как-нибудь накинуть игроку, если он захочет поиграть, а потом спрошу у него на следующей встрече, чтобы как-то были постепенные какие-то пробуждения силы. Также, как я говорил, я накинул до этого, я накинул игрокам информацию о том, что если вы жрец, то вы можете на один круг придумать себе какое-нибудь заклинание, которое добавить жреческости вам. В случае Виконта я еще накинул парочку бонусных заклинаний от самого Господа Тота. Причем, забавно, одно из этих заклинаний я назвал Light of Comprehension. Это я зарескинил Magic User-овские заклинания Comprehend Languages, только добавил там еще. Это Comprehend Languages плюс Read Magic фактически я сделал. И Light of Comprehension — это одно из 7 секретных имен Тота, но они пока не знают об этом.
То есть название не знают, а это...
Да, но они не знают, что это... Да, они не знают, что это одно из секретных имен Тота. Потом не исключено, что как-нибудь откроется, и они такие, о, ну или нет, посмотрим.
Так, клерики знают все заклинания, доступные на своем круге, правильно?
Все так, им не нужно отдельно запоминать. Точнее, запоминать им нужно молиться, им не нужно учить заклинания. Можно все еще придумывать новые в рамках даунтайма. Игроки обычно этим не занимаются, потому что это стоит денег и времени. А тут вот для клириков первая доза бесплатно.
Ну, возможно, да, позволит им это прочувствовать приколы и разогнаться в этом вопросе.
И у меня по результатам этой встречи, ну, этой всей приключения, это, получается, у нас была такая небольшая арка с воскрешением Виконта, которая длилась три встречи. В конце 36-й у нас Виконт погиб, тут вот три встречи мы занимались внезапной активностью. И всем игрокам понравилось, как я понял, они такие, типа, е-боя, клево.
Главное, чтобы это у игрока не возникло претензий, то, что, блин, у меня был классный Magic User, а теперь не классный клерик.
Игрок воспринял это нормально, он такой, ну, тут уж что поделать, поскольку... Я просто упирал еще на то, что Викон там понимает, что если бы не бог тот, он бы не воскрес бы. Это сам Господь вернул его к жизни. И тут еще там, типа, мой новый чемпион, разожги светоч моей веры. Так что посмотрим, можно будет... Это вот один из элементов, куда расти, потому что можно будет, я думаю, Виконту насылать какие-нибудь посылаемые тотом видения. У меня еще есть первая идея потенциально для какого-нибудь одной из первых видений. Это может быть видение какого-нибудь оскверненного храма тота.
Да, секундочку, он может насылать не видение. Викон что-нибудь сидит, пишет, и тут рука перестает его слушаться, и он пишет, ну, бог пишет его руками.
О, это клевая идея, да. Да, справедливо, так как очень много на фресках то-то, там всякие свитки, прочее, да.
Ты говорил про храм.
Да, там и на третьем уровне подземелья есть храм то-то, который осквернен жрецами Сета. И он там очень близко находится рядом с основным храмом Сета. И можно накинуть ему либо видение, либо что-то такое про вот этот оскверненный храм. Еще накинуть о том, что Ролф, который, наемник, который тоже сейчас мертвый лежит, он что-то рассказывал про то, как они забрались в какой-то оскверненный храм. Может быть, это у игроков породит такой, блин. Это получается, вот он один сейчас, кто об этом знает. Его что, тоже, что ли, надо воскресить? Мне кажется, если они воскресят Ролфа, то он вообще до смерти будет с ними, потому что он вот так вот вернули его к жизни за то-то и прыгунов.
Потому что, да, можно, мне кажется, будет забавно достаточно. И возможно, что тот ему даст чуть больше информации, чем он мог бы знать самостоятельно.
Да, не исключено. Есть так конкретный... как Виконт в этом храме сам никогда не был, но вот если Ролф... Это NPC, конечно, но, ну, тут что поделать.
Но вдруг вам потребуется еще один клирик, поэтому...
Да-да-да. Еще одна потенциальная тема для разгонов — это то, что Виконт отправился получать 4-й уровень и получить новый уровень. Как таковой, джитсу в Гостеврике можно в одном из нескольких храмов.
Храма то-то нету?
Храма то-то нет, потому что тот уже не поклоняются. Там есть на выбор несколько... Есть храм какого... Для lawful клериков их тренирует Иодор, которая глава храма Митры. Там нейтральных клериков тренирует... Я не помню, как зовут чувака. Это главный в храме Лукриона. Лукрион — это бог денег.
Прикольно.
И еще кто-то для там хаотичных или злых клериков. Виконт отправился, так как Иодор мы знаем лучше всего, и Митра — это lawful good бог, а тот — это lawful neutral, поэтому, ну, там, lawful нормально. Поэтому он отправился тренироваться у нее, и у нее наверняка будут вопросы, потому что она знает, что Виконт умер. Они же у нее спрашивали про жезл воскрешения. А тут вот Виконт приходит, который больше не Magic User, и жрец, кажется, то-то.
И... А что случилось?
Да, что это будет хрестоматийное, что случилось, да. Да. В результате, понятно, вопросы вопросами, конечно, однако, как это может результировать и может ли вообще результировать в какие-то новые приключения. Она может им напомнить про жрицу Митры Изабель Легарион, которая у зверолюдей в тюрячке сидит. Про то, что вот вы вроде как там что-то обещали разузнать. Вот, и это из простого, что, о чем она может напомнить. Тогда, правда, надо понять, что нужно детям Дейну взамен, потому что она у них там сидит в тюрячке, они были бы, наверное, согласны за какой-нибудь выкуп ее отпустить.
Ну, как будто все придумано, нет?
Да, я, правда, пока не знаю, как, ну, что конкретно, какой выкуп может понадобиться детям Дэйна, но это решаемая тоже задача.
Ну, надо посмотреть, что и они хотят в целом. Возможно, они хотят нагадить гоблинам.
Здравое решение.
Они скажут, либо принесите нам 10 тысяч денег, либо нагадьте гоблинам. Они придут, скажут, нам надо 10 тысяч денег, им дадут, а они пойдут гадить гоблинам, а 10 тысяч денег себе заберут.
Хитро. Также есть вопрос о том, что мог бы попросить Рэмзи и другие гоблины-повара на районе за то, что приютили тела Джума и Ролфа. Это тоже потенциально накинуть что-нибудь приключенческое. Понятное дело, что никаких отдельно прописанных NPC-гоблинов-поваров нет. На удивление, что это есть много всяких, но вот гоблинов-поваров здесь нет. Тут, наверное, да, я тоже почитаю про то, что гоблинам как фракции нужно, и спляшем от этого. Может быть, еще в зависимости, то есть это повара, им нужно что-то, может быть, какие-то ингредиенты или инвентарь какой-нибудь специфический.
Ну, вообще, если это чисто просьба к гоблинам-поварам и чисто гоблины-повара ее выполняют, то смотреть, типа, на всю фракцию, наверное, лишнее. А мне кажется, тут логичнее было бы сплясать конкретно от гоблинов-поваров.
Все так, да.
А вот вопрос, что может потребоваться гоблину-повару. Может быть, книга рецептов какая-нибудь?
Так, сейчас, книга рецептов. Знаешь, где есть как минимум одна книга рецептов? У одного из четырехруких бабуинов. А знаешь, что еще есть у одного из четырехруких бабуинов? Два гоблина-раба. Может быть, это гоблины с кухни, которые пропали, например, и гоблины Рэмзи знают, что они в плену. И он такой: еще книгу мою верните.
Отлично, идеально.
Ебой. О как.
Развернулось.
Я случайно вспомнил про... Ну вот когда ты сказал про книгу, и вот оно как-то соединилось в этот момент, да. О, это хорошо. Тут, конечно, может возникнуть вопрос, что мы тут просто тела положили на несколько недель, а вы тут нам хотите открывать войну с бабуинами.
Ну и не надо, я сейчас выброшу эти трупы в канализацию.
Да, если какую-нибудь более легкую версию, то это может быть рецепт чего-нибудь, но идея того, что есть книга рецептов, я еще дополнительно посмотрю, там этот бабуин, по-моему, Ирско его зовут, по-моему, это не его книга рецептов, а он ее откуда-то взял, если мне не изменяет память, это не он сам ее написал.
Это прямо книга рецептов? Или это...
У него есть две книги. Одна из них — это книга иллюзиониста, книга заклинаний. А вторая — это прям книга рецептов. Забавно, например, ты читаешь описание комнаты вот этой вот кухни, которая находится в землях этих бабуинов. И там написано, что тут в кухне есть вот такой вот. Этот Ирско попытался ее восстановить. То есть это и в прошлом было кухней. Там есть большой стол, там есть вечно бурлящий котел, а... На южной стене там есть несколько ящиков. Также на южной стене Ирско приковал несколько кусков, в кавычках, мяса. Дитя Дейно, пещерного чувака и человека Вискина. У зверолюда уже нет руки. И ты читаешь такой, вот так вот. У тебя рисуется не очень приятная картина происходящего.
Вот в такие, значит, ролевые игры мы играем, да?
Да. И там какие-нибудь еще там... Это три моих лучших подмастерья. Надо придумать какие-нибудь прикольные имена гоблинам, и нормально.
Ну, на меньшие гоблины бы не согласились трупы их тут складировать. А ты же представляешь, какие нарушения пищевого соседства?
О-о-о, гоблины и пищевое соседство. Там Ричард Бартон эксплицитно пишет, что пещера, в которой гоблины хранят всякую свою еду, она... Там есть два куска у этой пещеры. В одной из них, где лежат холодные камни, и другой, где полки со всякими штуками. И Ричард прям пишет, что гоблины не понимают, что если ты положишь мясо в холодное, то оно будет дольше храниться. Поэтому они просто все сваливают, и там не очень приятно. Но гипотетически, да, это явно трупы и гоблины, да.
Тем более их нельзя есть.
Плюс у прыгунов неплохая репутация от всяких там открывателей, первооткрывателей и прочего.
Ну, если это все получится удачно, я думаю, повар может их чем-нибудь наградить.
Да.
Какой-нибудь этой магической вилкой.
Следующий пункт, он не столько про разгоны, сколько про немножко моих измышлений, так как Кербакан сейчас получил доступ к криокамерам Рудишева. Я потенциально, возможно, еще напишу в группу по Halls Farnwell и поспрашиваю там у других ведущих, у других людей о том, что если бы вы были на моем месте, и Кербакан получил бы доступ, что бы он начал делать? У меня в голове появилось несколько вещей, которые пока что очень слабо связаны. Во-первых, он увидит, что там есть летающий боевой робот Рудишева, и он, ну, просто обязан сделать его своим автоматоном.
Но это будет сложно, я думаю.
Да, это будет сложно, но это звучит очень круто. Не исключено, что он Прыгунов попросит что-нибудь сделать. Возможно, в самый ответственный момент там запрыгнуть на этого робота и что-нибудь куда-нибудь там воткнуть, чтобы он смог взять над ним контроль.
Да, но это самоубийство задача.
Потому что заиметь летающего робота, стреляющего лазерами с 8-м хитдаем в качестве автоматона, у Кербакана таких пока нет. И хотят ли прыгуны помогать ему? Вот вопрос после его угроз.
А прикольно, что у Кербакана, в принципе, там это возникнет очень много вопросов, которые нужно будет решить, и он прям на очень много времени занят теперь.
Да-да-да, ему есть чем. Потому что вот этот вот нейродерм, он помимо презервации жизни и все такого, он позволяет прямо растить в самом себе новых существ. Даже в этих же криокамерах этим можно заниматься. Там тебе нужно перепрограммировать какие-то карты с геномом, чтобы иметь возможность. Ну, это sci-fi приколы, в которые мы не очень сильно будем вдаваться. И у Кербакана высокий интеллект, не исключено, что у него это получится, однако это все долгоиграющие процессы. Они еще, персонажи игроков, дарили ему книжку, например, «Практическая животная магия», поэтому, может быть, он каких-то органических автоматонов сможет себе выращивать потом. Это ж звучит очень клево.
Коробеев, я надеюсь.
Ебой. И еще, что может быть, этот нейродерм, про который еще Ричард Бартон пишет, что ему можно придумать какие-то дополнительные свойства, если там... Ричард Бартон прям пишет, что я советую ведущему придумать какие-то дополнительные свойства для него. Это, возможно, повод для другого какого-нибудь разгона. Он не только в этих криокамерах есть. Его не было до этого у Кербакана в медицинском отсеке. Однако, где он еще есть, это на... В двух еще местах в холлах. Одно место — это у одного из Рудишева, который до сих пор живой, который там живет на каком-то своем подуровне, рядом с рыболюдьми, что-то там мутит. Это детали. А второе — на пятом уровне за обсидианными вратами, рядом с, там, это Midnight Road называется, полночная дорога, такая большая дорога, которая через пятый уровень проходит. Там есть так называемые ямы троллей, Troll Pits. И это место, где Рудишева в прошлом, еще когда они тут господствовали, они выращивали новых варумани. Прям буквально из пробирок практически. И не исключено, что в консоли управления для криокамер будет где-то эта информация про то, что тут есть какие-то еще ямы, где выращивались в Румане. Если Кербакан найдет эту информацию, а он умный, не исключено, что рано или поздно найдет, у него не было до этого доступа к вот подобным технологиям, но я думаю, он разберется. То это же еще один повод открыть врата, чтобы получить доступ к этой дороге. И вообще, с его точки зрения, это, если действительно эти ямы до сих пор существуют, это мега-козырь при общении с, например, современными варумани.
Ну, они же не могут плодиться как-то иным образом.
Они могут плодиться иным образом, естественным образом, они могут размножаться. При этом у варумани сейчас есть проблема, что у них есть, как раньше мы говорили, у них есть несколько видов. Есть высшие варумани, низшие варумани и звериные варумани. И получается так, что чем дальше, тем меньше рождается высших варумани. Они там самые умные, самые быстрые, и джунгли их больше всех зовут. А вот эти вот ямы позволяют выращивать в Румании вообще любого вида.
Даже тех, которых сейчас нету?
Да, даже тех, которых сейчас нету, там было... Там еще у Ричарда описано несколько подтипов в Урумане, которые существовали у Рудишева когда-то. И не исключено, что... И Ричард прям пишет, что это очень ценная информация, если кто-нибудь вообще это узнает и передаст в Урумане информацию о том, что тут есть вот такое, или там доступ им предоставит, это будет мега...
Мега-респект?
Мега-респект от самой могущественной фракции в холлах. И Кербакан наверняка что-нибудь про это прознает.
Захочет мега-респект.
И однозначно. Или это может быть один из его козырей в рукавах. Ты что, ты смотришь такой, сколько же все, какой дичи только. Это долгосрочное все, но потенциал какой. И еще один вопрос, связанный с тем, что персонажи игроков будут пару недель пропускать, это выруливать ситуацию с культом и со скипетром. Я думаю, что культ либо заполучит скипетр, либо он у Гислу выпытает как минимум...
Ну, скипетр не настоящий, который, да?
Да, скипетр не настоящий. Гислу знает про гробницу Иртакфула, где нет скипетра гоблинов. Там есть штука, которая похожа на скипетр гоблинов. Либо культисты его заполучат, либо они там почти его заполучат. Там все-таки довольно мощные там две ожившие статуи с шестым хидаем, как минимум, охраняют эту штуку. Вот. Может быть, они как-то чужими руками попытаются заполучить. И до персонажей игроков, когда они в следующий раз окажутся на районе, либо дойдет слух о том, что культисты что-то мутят в тех пещерах, прям вот не просто их там видели, а то, что ну там какая-то была там то ли экспедиция, то ли что-то такое. Либо слух о том, что у культистов есть скипетр.
Второе.
После этого я думаю, что вот будучи я, будучи чмошным злым культом, я знаю, что у гоблинов есть, ну там, непонятно, живут они или не живут, но они точно частенько появляются, те, кто подложил мне маленькую черную свинью. А потом у меня появляется вроде как скипетр царя гоблинов. Одна из карт, которые, я думаю, могут сыграть культисты, на том, что выдайте нам этих нехороших, кто подложил нам маленькую черную свинью, или мы что-нибудь со скипетром сделаем. А при этом прыгуну же много чего сделали хорошего гоблину. Сами того не подозревая, конечно. И я думаю, как это можно потенциально развернуть. Ребята, у нас есть положительные с вами отношения, и вы вообще друзья гоблинов и все такое, однако воевать с культом Сета из-за вас я не готов. Вам я не буду вас выдавать культу, но вы сейчас желательно пропадаете отсюда и больше вот так вот активно здесь не появляйтесь, потому что... Чтобы я мог с чистой совестью сказать культу о том, что, ну, я не знаю, где они. Это вот, вот так вот. Это толкнет персонажей игроков за жопу, еще возьмет немножко, потому что они уже привыкли то, что у нас есть наша кладовка. Да-да, наша кладовка на районе, куда мы вот так вот появляемся. А дальше, может быть, они куда-нибудь в подвал к Кильку придут, может, еще куда-то. Непонятно. Потому что я думаю, как минимум он скажет о том, что вы не появляетесь вот здесь на районе. Ну, а там, ну, как бы, дело ваше уже дальше. Это дополнительный повод подтолкнуть их. Вот такие вот разгоны на данный момент. Получается, экспедиция подтолкнула, и текущий пропуск времени подтолкнет ситуацию в холлах, поменяет что-то.
Ну, давно уже пора гоблинов и культистов соединить.
Так же, как я и говорил, после игры мы сходили пообсуждать, что как нашу игру у нас получается. После 20-й встречи мы так обсуждали, и вот после 40-й. Я поспрашивал игроков, есть ли какие-нибудь правила или по закадровым, или в самом Осирике какие-нибудь бесячие, которые не нравятся. Игроки такие, блин, мы прокачиваемся медленнее, чем ожидаем. И я такой, да, мы прокачиваемся медленнее, чем ожидаем. Но тут, получается, игра сама нас подталкивает к тому, чтобы, во-первых, время пропускать почаще, и подталкивает к тому, чтобы продавать магические предметы. А игроки редко хотят продавать какие-то магические предметы, однако...
Ты им еще раз предложил продавать магические предметы, они все еще против?
Да, я сказал напрямую о том, что, ребят, у вас в сокровищнице лежат вещи, которые там десятки тысяч золотых стоят. И, то есть деньги потенциально не проблема в случае прокачки. Это вот вопрос ресурсов, получается. Мы вот этот... А они еще так озвучили, что у нас есть какой-нибудь магический предмет. Они такие, вот, например, там какой-то рог странный, красный, в который ты дуешь, и там какая-то случайная вещь происходит. И они говорят о том, что вот он просто лежит в сокровищнице, однако при этом мы, как игроки, не осознаем, а понадобится ли он нам в будущем или нет. Может быть, в него нужно в каком-нибудь месте дунуть, чтобы что-нибудь там где-то открылось или подобное что-то сотворить. Либо игроки могут в будущем там придумать как-нибудь, что они там в него дунут где-нибудь и как-то им это поможет. И с этой точки зрения, да, может быть, с точки зрения игроков сложновато понимать о том, что мы можем продать. Есть там какая-нибудь чернильница, в которой бесконечные чернила. Здесь понятно. А вот какие-то редкие штуки, здесь могут быть вопросы потенциально.
Да, ну тут можно сказать то, что они могут это выкупить, и потом обратно. Ну, наверное, не все, опять же.
Это, ну и гарантии-то нет, в зависимости от того, кому они продадут его.
Угу.
Тут да, с точки зрения игроков это еще один повод для игроков копить предметы, о котором я, с моей точки зрения, как ведущего, я не задумывался.
Забавный какой-нибудь проклятый меч. Ты его не используешь, поэтому просто спокойно его продаешь. А он, ну, он проклятый, поэтому убивает своего владельца там каким-нибудь образом. Там такой идешь, о, снова этот меч, снова несешь тому же продавать его. И так по кругу.
Кстати, про проклятые предметы. Так, на 40-й встрече там произошел небольшой бой со скелетами, который я пропустил. И это значит, что на Алише сработал проклятый предмет, его проклятые сапоги, которые ухудшают его класс брони на 2. Поэтому, когда по нему били скелеты, я писал, что у тебя, во-первых, не тот класс брони, который ты посчитал, а на 2 хуже. Он такой: о, интересно, почему? А потом я писал в конце, что когда вы пришли уже в Гострик, вернулись, и Алиш такой: ну вот сейчас я буду спать, и Алиш не может снять сапоги. И все такие: блин!
Хорошо.
И там игрок за Виконта такой: блин, я все ждал, когда будет что-то такое. Когда мы там наденем какой-то предмет, и все. Поэтому, да, тут и я как по поводу предметов, которые непонятно, там, важные они или нет, и я же как ведущий не могу им сказать, что, ребята, это неважный предмет.
Это херня из-под коня, можете продавать, да.
Тут нужно смотреть, да, на то, как игроки воспринимают те или иные предметы, потому что, может быть, с их точки зрения он важный, и они могут придумать какое-нибудь неожиданное использование. Однако, как я говорил выше, есть очевидные предметы, которые понятно, что делают. Чернильница с чернилом или еще там что-нибудь.
Был какой-нибудь тупой меч плюс один, тоже было бы все понятно.
Да, и у них есть, на самом деле, всякие мечи плюс один. В компании моей нет просто мечей плюс один, потому что я ко всем предметам стараюсь добавить какие-нибудь дополнительные штуки. Они там недавно нашли щит, который позволяет тебе еще немножко летать. Они нашли прощу, которую, если ты раскручиваешь, она, ну, если ты концентрируешься, она колдует падение перышком, поэтому это потенциально ты можешь падать, а в конце такую прощу так раскрутить, замедлиться. У меня как возникло это в голове, я такой: должно быть, да. Или там какое-нибудь копье, которое стукаешь, оно звенит, как камертон, и ты не можешь заклинание произносить, потому что оно звенит. Но тут, опять же, оно при этом стоит денег. Если вам не нужен меч плюс один, который запирает замок, если стукнуть им по замку, то, ну, его можно продать. Может быть, еще можно игрокам почаще напоминать о том, что у вас есть сокровищница, и у вас... Если есть какие-то предметы, которые вы не знаете, если вы не знаете, что они делают, то вы можете поспрашивать у кого-то. У той же там Лиссандры, да, в Гостровике. И она там за какое-то количество денег вы ей накидываете, она вам примерно, если она знает, конечно, хотя бы какое-то представление имеет о том, что это за предмет, то вы получите какую-то информацию. Что тоже плюс и позволит принять осознанное решение.
А есть же это опознавание магических предметов, какое-то заклинание или что-то такое?
Да, есть прям заклинание, которое называется Identify, да, которое с какой-то вероятностью позволяет тебе понять свойства предмета.
Нужно еще заклинание, которое будет это рассказывать, если его где применить, в холлах или нет.
Еще игроки, мы с игроками поговорили на тему целей персонажей, которые там стоят перед ними, потому что мы в прошлый раз вроде бы как-то обсуждали про то, что какие-то глобальные цели бы добавить группе, потому что это особенность компании песочницы, что у нас есть какие-то вроде цели побольше. Причем не которые будут давить прямо на тебя, потому что иначе ты такой: вот, мы только вот эту цель будем делать, и все. При этом у нас сейчас так получается, что у нас есть какие-то цели, и при этом нас периодически что-то отвлекает. Вот там мы пошли за броней для рыцарей лазурного щита, а потом умерли в канаве. И поэтому 3 встречи мы тащили Виконта в дом инвалидов. Или там мы пошли, я уж не помню, куда они шли, а там как раз Теннис Торекс на длань судьбы налетел и сказал им: возвращайте мне цилиндр золотой. И опять отвлеклись. При этом игроки еще такие: да, значит, мы можем поставить себе какие-то цели, но потом прилетит Красный Сторок, даст нам по жопе, и нам будет, ну, нужно будет как-то поворачивать его в другую сторону.
И забавно, что по факту это занимает очень мало времени, все эти действия. Ну, то, что...
Справедливо. Вот подобные там с Виконтом это заняло 3 встречи, с тем же экспедицией с золотым ключиком, в кавычках, это тоже, по-моему, около 3 встреч было.
Это к тому, еще к тому, что вы там это время бывает останавливаете, то есть то, что это занимает там, ну, день-два времени, которое ты...
Да, внутриигрового, справедливо, да.
И как будто глобальные цели хочется в даунтайме решать.
Еще зависит от того, я как ведущий, получается, не могу ставить глобальные цели перед персонажами игроков, поскольку это странно будет, потому что мы, ну, собрались...
Вы тут сами решаете.
Да, мы тут собрались играть в песочницу. Я могу вот так вот накидывать на... периодически, когда события сходятся, таким вот образом. При этом, да, тут мы пока что не нашли какого-то хорошего ответа, мы решили, что мы пока
что... сейчас поставление храма будет хорошей целью.
Да, вот потенциально, да. Получается, что игроки еще говорят о том, что подобные цели хорошо воспринимаются, когда у нас есть таймер. Шок, кто бы мог подумать. Таймер снова побеждает в настольных ролевых играх. Таймер и счетчики. А, это одно и то же. Тон-тон-тон.
Игра должна быть такая.
Лазеры чувств, да, таймеры и счетчики. Одна характеристика.
И она такая, по кругу заполняется просто.
Я бой. А, это забавная идея, да. Сначала рисуешь, а потом так сбрасываешь счетчик и поехали опять. В результате мы сошлись на том, что мы особенно ничего пока что менять не будем. То есть персонажи будут ставить цели, но если нас что-то отвлекает при этом, то нормально. И сосредоточившись на том, что если у нас будут экспедиции, которые занимают там около 3 встреч, если мы между ними время останавливаем, то мы можем проматывать побольше, чем неделю, чтобы время как-то нагонялось и не шло так медленно, как на данный момент, потому что прокачка и подобные штуки. Также у нас там были про сопутствующие, про там наемников разговоры, про как раз NPC во время исследования, но мы с тобой это уже обсуждали. Я просто игрокам тоже донес свою точку зрения. Вот это, получается, мы вот так второй раз собирались после... Ну, так над столом все это пообсуждать.
Полезная практика такая.
Да, раз в 20 встреч как раз набирается достаточное количество тем, на которые можно поговорить. Мне как ведущему во время вот таких обсуждений проще говорить о том, что над столом происходит, и какую-то...
Правду матку рубить.
Такое. Да, высказывать мою позицию с точки зрения ведущего именно. Вот. Так как у нас не было еще одного игрока, я ему написал, и он там свои личные штуки высказал, вот мы там частично обсудили эти темы вместе. Так что, да, дорогой слушатель, я все еще могу рекомендовать раз в какое-то количество встреч. Вот мы тут раз в 20 встреч так вышло, что собираемся в рамках такой длинной кампании.
Если вы играете меньше, можете собираться почаще.
Да, да, рекомендую собираться почаще, да, если у вас кампания не такая длинная.
Потом можно ни разу не собраться после такой херни.
Да, как минимум в конце поговорить.
Устроить зимнюю встречу.
Да. А знаешь, дорогой слушатель, что еще нужно устроить? Нужно устроить прослушивание аркантийской мудрости недели от массы.
Это цитата от Платона. «Смерть — это не самое худшее, что может произойти с человеком».
После этого ты можешь воскреснуть еще, да?
Да.
Еще забавно, Виконт с Алишем потом обсуждали о том, что Виконт там ушел из своей родной деревни и тут не вернулся, Алиш за ним ушел и не вернулся. И игроки такие, блин, будет забавно как-нибудь вернуться в деревню и посмотреть на то, во что мы превратились.
А там вот полухибры какие-то вернутся.
Да, потому что там Виконт еще зарабатывать денег пошел.
Денег семья еще не видела ни копейки.
И, возможно, не увидит уже, да. И на этом мы пойдем готовиться к новым встречам и к новым экспедициям. И это был Вадим, сезон номер 3, выпуск номер 40, юбилейный. Бутылочка под костовухи есть. И Толя еще будет, дорогой слушатель. Спасибо тебе за прослушивание и счастливо.
Пока.
Новогодняя юбилейная музыка.